Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Мы начинаем нашу программу. Сейчас 13:10. Мария Бурсина, звукорежиссер, Сергей Бунтман, ведущий. Алексей Венедиктов здесь. Да, 2 часа отвечают чату Ютуба, центрального канала Ютуба «Эхо Москвы». 2 часа у нас будет Невзоров не отравил Белковского гелием.
Вот. Значит, я должен объяснить.
Да.
Значит, по нашему согласию с Белковским, запись его передачи, поскольку она сложная в монтаже, имеет дедлайн. То есть до такого-то времени она должна быть записана. Если она не записана, то он ее пропускает. Он не успел вернуться из Санкт-Петербурга, передача не была сделана, поэтому мы его заменяем. Он, собственно, некоторые мне тут пишут, что это из-за Шендеровича пропущенный матч. Я вам объясняю. Если бы Станислав вернулся вовремя из Санкт-Петербурга и записал бы программу, то в соответствии с нашей договоренностью она бы вышла. Нарушение дедлайна на радио – это серьезная история.
Так, с этим выяснили. Одну-две вещи хочу сказать, прежде чем мы начнем. Что, во-первых, у нас программное обеспечение переезжает на 14:50, примерно так.
То есть, сегодня.
Да, сегодня она завершит, потому что у нас 2 часа, и нечего их разрывать очень большими передачами. Второе. Из Московской области, вот пришедшая нам смс-ка про полигон под Волоколамском, мусорный, этим занимается наш корреспондент, и спасибо за телефон присланный, и сейчас я как раз его передал нашему корреспонденту, так что этим будем заниматься. Продается альманах «Дилетанта» в магазине «Москва» только пока, да, в магазине «Москва»?
Нет, он уже нет, он, да? Уже он продается и в магазине «Москва», там ограниченный тираж очень, 1000 экземпляров всего вообще мы выпустили, он, в общем, подарочный.
Он там 2000 написано в этом самом...
Тысяча на самом деле, это да. На всякий случай.
На всякий случай.
Это мы открываем как бы возможность добора.
Ага.
И второе, он продается и на «Эхо Москвы», но надо для этого зайти, там поменьше цена, но для этого надо зайти на сайт diletant.media и там записаться, то есть зарезервировать экземпляр, да, и получить потом здесь его.
Угу. Хорошо, или два. Вот.
Ну, или два, не больше.
Как
да. Два в одни руки.
Да. Да, и будут у нас сразу объявим, я еще буду объявлять 25 раз на дню. Будут у нас дилетантские чтения с Алексеем Венедиктовым вместе в историческом музее. Будут про Махно.
21 февраля вечером. И на сайте музея там 85 билетов сегодня утром оставалось.
Вот, так что спешите. Все, переходим к нашим темам. Не могу не ответить. Привет из Гренобля передаю в чате. И Греноблю тоже привет огромный. Да. Да, хорошо. Теперь переходим к нашим темам. И так как идет Олимпиада, и вот окончательно, в общем-то, решилось количество российских спортсменов или олимпийских атлетов из России, как они называются, ОАР, вот сейчас, и решение суда, оно его можно прокомментировать.
Лишь. Да, на самом деле нет одного решения суда. Я вот смотрел то, что показывали наши каналы и писали в такие диванные специалисты. Я предпочитаю общаться, скажем, с адвокатами наших спортсменов и с спортивными функционерами, и с международными судьями, для того, чтобы уяснить себе, что произошло. Ну, изначально там как бы мой персональный комментарий, что лишение спортсменов, которые не были зафиксированы в нарушении правил, это несправедливое решение. И здесь я не могу согласиться ни с МОКом, ни с ГОКом, ни с ПОКом, ни с ШОКом, ни с кем. Это решение несправедливое, а еще будучи фанатом Антона Шипулина, биатлона и Антона Шипулина, вообще грусть, тоска. Ни за что, как бы, с моей точки зрения. Но при этом существуют некие правила, которые соблюдает суд, и вот здесь произошла некая смесь. Решение суда 2. И по 2 разным делам. Мы имеем в виду суд КАС, это швейцарский суд, который по Олимпийской хартии является вот спортивным арбитражным судом. Первое решение, которое мы все приветствовали, это когда со спортсменов была снята пожизненная дисквалификация. Вот то решение, о котором все говорили, ну, наконец-то КАС восстановил справедливость. Да, КАС восстановил справедливость, суд восстановил справедливость. И спортсмены, которые были, еще раз подчеркну, там 40 сколько их, 27 или 27, не помню. Вот те люди, которые была пожизненная дисквалификация, часть из них была снята полностью, и были возвращены медали, что важно, была восстановлена справедливость, а часть из них были дисквалифицированы от пожизненной на один год, сократили дисквалификацию. Это вот одно решение суда, и все ждали, что эти спортсмены поедут на Олимпийские игры, что МОК пришлет им приглашение, а нет. Поэтому потребовалось другое решение суда, которое наши коллективные были заявления, которые наши спортсмены проиграли. Мне трудно здесь в чем-то винить адвокатов, но эта заявка была, знаете, на что? Отменить право МОК практически по сумме, решать, кто едет, кто не едет. И вот тут суд встал на сторону МОК и сказал, это компетенция МОК. Принимать заявки, давать заявки. Значит, я нашел, существует, показываю, существует Олимпийская хартия, которым руководствуется МОК, и которым руководствуется вот эта Конституция Олимпийского движения. Конституция. А вот теперь я вам читаю пункт 44.3. где черным по белому написано, все заявки на участие рассматриваются МОК, который, запятая, по своему усмотрению, запятая, может в любой момент отклонить заявку без указания причин отказа.
Это в хартии.
Это в хартии. Это в Конституции.
Так что, да.
И, собственно говоря, речь шла о том, что МОК имеет право отказать в любой момент любому НОКу, любому Национальному Олимпийскому комитету, или, если нет Национального Олимпийского комитета, любому спортсмену на его заявку. Или, в нашем понимании, не послать приглашение. Еще раз, без указания причин. Можно сказать, что это несправедливо. Можно призывать, и, может быть, нужно призывать к тому, чтобы изменить этот пункт Олимпийской хартии в соответствии с правилами опять Олимпийской хартии. Да, надо, наверное, менять. Это несправедливо. Почему это отказать? Но оно есть. И в этой связи, конечно, оно было использовано в качестве дубинки против многих спортсменов, не только российских. Но я посмотрел вообще историю, да, там применялось, может быть, не в таком большом количестве, но применялось. Я считаю это несправедливо, но это действующее правило. Почему мы раньше не ставили вопрос об изменении этого действующего правила внутри МОК? Я посмотрел документы, когда, соответственно, Советский Союз бодался с Международным Олимпийским комитетом по Олимпиаде. Сначала в Москве в 80-м году, потом в Америке, там в Лос-Анджелесе, по-моему, в 84-м году, где были взаимные бойкоты. Смотрел записи заседаний Политбюро и в ЦК, секретариата ЦК, вернее, отдела агитации и пропаганды за это отвечал. Ни разу не поднимался этот вопрос вообще. О том, чтобы пересмотреть 44.3 хартии, что МОК имеет право. Нас это устраивало. Но, ребята, если вас это устраивало, что ж сейчас? Еще раз повторю, это несправедливо. Я очень сожалею. Очень неприятно, что, скажем, Антон Шипулин, я не могу говорить за других спортсменов, я знаю вот здесь, не поедет и не будет играть, и биатлон для меня в этом смысле много потеряет. Но, тем не менее, я поддерживаю тех спортсменов, которые там, я поддерживаю тех людей, которые поддерживают тех спортсменов, которые там. Я поддерживаю безымянного американца, который на трибунах развернул российский флаг. Знаешь, почему он развернул этот флаг?
Почему?
Потому что он фанат Антона Шипулина. Вот он просто фанат Антона, не вообще России, не вообще там что. Фанат Антона Шипулина. Я с тобой неизвестный друг.
Его в организованности нельзя.
Его нельзя обвинить в организованности. Или там,
он не организованный.
Он так и объясняет. Вот я Антон, вот я никого больше не знаю, я Путина не знаю, а Антона Шипулина я знаю, я вот его хотел поддержать. Но, к сожалению, это так, и, к сожалению, еще раз повторю, что, на мой взгляд, за весь этот длящийся инцидент безобразия несправедливости отвечают российские спортивные чиновники и Виталий Леонидович Мутко лично. Вот лично, понимаете? Я не говорю про допинговый скандал, только допинговый скандал – это часть этой истории. А разворачивающиеся, скажем, заявления Мутко, которые воспринимаются, насколько я знаю, и в судьями КАСА, и в МОКе, как провокацию и вызов, да? Ну, попробуйте нам отказать. Попробовали и в рамках своих полномочий. Это, извините. В общем, Виталий Иванович, еще раз на губернатора Ленинградской области. Быстро. Пишите отставку.
Роза Субботина нам пишет в чате. Если бы хоть один спортсмен подал в суд на нашего чиновника, то поехали бы все и под нашим флагом.
Ну, я тут не готов сказать. Я готов разделить ваше возмущение.
Это смело. Да.
Да, но тем не менее, ну, послушайте, и Путин очень аккуратно и осторожно говорил, что мы сами создали частично эти проблемы, потому что действительно и было применение допинга, и не без участия, скажем, лаборатории. Я все пытаюсь понять, вот, господин Родченков, он кем был назначен? Вот кто его назначил? Его назначили, говорит президент, а вместо того, чтобы писать... Кто назначил... Ну, нет, это российская лаборатория. Не путать с РУСАДА. Посмотрите, у нас на сайте есть большое интервью с адвокатом наших спортсменов после первого решения. Чем подробно рассказывать? Не путайте РУСАДА и лабораторию. Да? Какой статус ВАДА? Пришел человек, который помогал спортсменам, занимается этим. Да? И добился того, что сняли пожизненную дисквалификацию. Это очень важно. Но, конечно, спортивные чиновники. Я знаю, что, к сожалению, те люди, которые пытались, как бы это вам сказать, локализовать историю с допингом, да, локализовать, иными словами, там, чтобы пострадали только те, кто конкретно принимал участие, к этим людям не прислушались. Эти люди есть и в правительстве Российской Федерации, эти люди есть и в Государственной Думе, к ним не прислушались, решили, мы самые крутые, а кто нам тут будет указывать, какую мочу нам в какие баночки наливать? Ну, когда вы участвуете в международных проектах, вам будут указывать, какую мочу в какие баночки наливать, да, и как хранить эти баночки, а то, что огромная часть, все уже забыли про это, огромная часть анализов, которые затребовала ВАДА, и которые должны были храниться 10 лет, пропала. Это что? Что значит пропало?
Ага.
Не испортилось, а просто пропало. Вот должно в сейфе лежать. Нету в сейфе. А за это кто-нибудь ответил, кроме замминистра Нагорных?
Алеш, было одно уголовное дело, которое в Московской области съели мыши.
Да, я помню. Да. Слушайте, поэтому, что тут придуриваться? Это сделали чиновники, это сделали не спортсмены. Более того, я вам скажу, несмотря на то, что среди наших абонентов есть люди, наверное, особенно в Ютьюбе, которые обвиняют спортсменов, они знали, что они пили. Я не уверен в этом, чтобы вот так огульно. Значит, у вас
интересно,
есть тренер.
Ты подглядываешь, да? Потому что
нет, я пришло. Смотрю с другой стороны. Нет, я сам написал. Нет, смотрите, давайте себе представим, слушайте, давайте смоделируем, взрослые же люди, но наблюдательные. У вас есть тренер, у вас есть врач, вы ему доверяете, вы ему вверяете свое будущее.
Вы иногда вверяете
свою жизнь, извините. Да. Родители вверяют своих детей. Говорят, вот это вот, на этот компот, он восстанавливает силы. Я что, знаю химическую историю этого компота, как спортсмен, да? То есть, на самом деле, я могу представлять, а могу не представлять. Могу догадываться, могу не догадываться. Он говорит, дай мне химическую формулу этого компота. Или там этой воды. Ну, прекратите, ради бога. Я считаю... Мне очень жалко было в свое время Армстронга, да? Великий человек.
Да.
Великий велосипедист, гордость Америки, гордость реально. Знаете, он был там, вот, извините за сравнение, был там как Гагарин.
Да, еще как человек, победивший рак.
Да, майки, кепки носили дети. И вот безжалостной рукой, внимание, именно национальная организация, именно американская организация антидопинговая не остановила. Не по российской жалобе, не по жалобе Канады или Кении. Да? Потому что для них, они понимали, дальше дети должны идти в спорт и быть здоровыми. В этом же история. Поэтому очень жалко, огромная несправедливость. Но я бы здесь поддержал тех политиков, включая Путина, который говорит, надо перевернуть страницу и идти дальше, надо очиститься и идти дальше.
Надо ее перевернуть.
Надо ее перевернуть, но для этого надо признать доклад Макларена, и надо признать, там второе, я не помню, какое-то решение, это, по-моему, РУСАДА восстановить, но я не помню, честно говоря. Но надо перевернуть и идти дальше. Здесь, да, унижение по отчаянию. Ну и, конечно, Виталий Ильич Мутко, наверное, очень сильный управленец, и Ленинградская область бы ему была благодарна.
Вопрос был в чате, за что вы так не любите Ленинградскую область?
Был проект, это же не моя придумка, я же ничего не знаю, в смысле, я ни в чем не участвую, я все узнаю потом. А в какой-то момент возникла история в том, что вот его надо передвинуть с поста министра спорта на губернатора Ленинградской области. И это обсуждалось. еще раз, это обсуждалось не мной, да, поэтому, ну, может быть, теперь там сейчас вот будет какая-нибудь перетурбация, то есть не точно после выборов, после 18 марта правительство будет меняться, и, возможно, у губернаторов каких-то истекают сроки или еще чего-нибудь. Я знаю одно, послушайте, вот давайте предположим на секунду, что вот лично Виталий Леонидович ничего не организовал, ни в чем не виноват, только знал. Да? Вот давайте представим себе эту историю. Но международные спортивные функционеры всех стран, еще раз, там решения же принимались единогласно практически по России. Единогласно. Они не хотят с ним иметь дело. Они хотят с ним общаться. Он отстранен, ему запрещено посещать, вот, в частности, Олимпиады. Да? Mm-hmm. Вот, они не хотят с ним встречаться. Это дэмидж для них. Послушайте, а мы хотим, чтобы мы были в международном спортивном движении. Ну, назначите его премьер-министром, я не знаю. Да? Поднимите его, ну, уберите его из спорта, назначите его там министром, простите, Денис Мантуров, индустрии, там, министром, я не знаю, еще чего-нибудь. Ну, уберите с той позиции, где люди говорят, мы с ним разговаривать не будем. Он токсичен. Он токсичен. И, наверное, не только он.
Водного транспорта.
Не надо.
Не надо?
Транспорт жалко.
Да. Просто это хороший тоже.
Я знаю, да, я помню. Да, я потому что я не помню, что да. перед своим расстрелом Ягода, а потом Ежов переводились.
Это вообще. Там расстреляли
Министерство водного транспорта. Да. Я понимаю, что это.
Да. Друзья мои, будет вам рыбка, будет вам и рыбак, будет вам рыбка.
Было очень смешно. Вот. Вчера обедал с одним вице-премьером, не тем, не Приходько. Мы сели, нам поставили. Я говорю, рыбки хочешь? Ты меня, ты что? Я говорю, ой, говорю, извини, ради бога. Я говорю, я как-то не это. Ну, рыбка лежала просто. Я вежливо передашь соль. Передать рыбку, передать, это просто чума какая-то.
Да. Накормить допингом.
Да, я думаю, там все в порядке.
Да, я напоминаю, что YouTube нас транслирует, основной канал, и очень много смотрят.
Давай, может, подберем пока спорт, так что, там 3 минуты осталось.
Ребят, друзья мои, на аптайм не жалуйтесь, действительно. У меня же глаза не в кучку, они должны, я даже должен вас читать. А потом вы кричите, что вас не читают. Аптайм – это хорошее дело, промежуток между вашими сообщениями. Да, давай доберем спорт уже до половины. У нас сегодня 2 часа, так что, да. Так что заваривайте чай. Надолго хватит. Значит, нет, по спорту
возражают.
Возражают, что? А что ел Устюгов? Да он сам, может быть, и не знает. Послушайте, дальше. О вине спортсменов.
Да.
О вине спортсменов говорят. А что они так бегали от допинг-комиссаров?
Вот. Вот. Если такой, как бы сказать, факт установлен, да, и возникает такое подозрение, тогда я согласен с вами. И именно конкретно каждый спортсмен имеет, извините, имя, отчество, фамилию. Вот ты бегал от комиссаров, да? Угу. Вот ты попадаешь там в серую зону или в черную зону, там важно, да? Вы абсолютно правы. Просто не надо чохом, да? И не надо коллективной ответственности. Но если существует государственная система поддержки допинга, все изначально попадают в серую зону. Здесь надо выныривать в белую. Вот такие условия и такие правила. Да? И сейчас есть, я прочитал, но я не знаю, что это такое, мне пытались объяснить, но я настолько туп уже в этом вопросе, потому что я не понял. Есть некая форма умока, когда ты признаешь не то, что ты принимал допинг, не то, что ты участвовал, а ответственность свою за участие, ну, как сказать, ну, в программе целиком. И некоторые российские спортсмены уже подписывают эту форму умока. То есть, как бы, мы не признаем доклад Макларена, а они в индивидуальном порядке, я бы сказал так, признают Макларена и их допускают. Вот история другая, вот еще один ход. Да, и им надо пользоваться, по-моему.
Да, верно, но здесь пишут, вот еще что, Таня. Таня всех спортсменов, в общем-то, в одну кучу сейчас, мне кажется, сваливает. Большой спорт идут очень честолюбивые люди и сделают и выпьют все, что приблизит цель. Все там все знают. Это не совсем так, Таня.
Во-первых, честолюбие в спорте – это очень хорошо. Если вы идете в спорт занимать 147-е место, да, ну, тогда вам нужно идти в любительский спорт, а не ездить на соревнования. Занимайтесь спортом, вот бегайте на лыжах сама с собой. Угу. А честолюбие – это со 147-го места подняться на 146-е место. Вот это честолюбие. И это очень хорошо. И это позитивное качество. Но при этом я с вами абсолютно не согласен. Хотя, видите ли, Таня, фармакология сейчас такая, кстати, вот я тут читал же этот в особом мнении решение Политбюро о создании института биолого-медицинского для спортсменов отдельное, и где председатель РСФСР, Совета министров СССР Соломенцев говорит о том, ну вот, начали, это какой у нас год был, 70 какой-то, ну вот, начали бороться с допингом, и спортивные результаты сразу упали, говорит Соломенцев. Стенограмма. Угу. Понимаешь? Поэтому вопрос фармакологии, это вопрос для всех стран, должен быть одинаков. Вот вся история.
Алексей Венедиктов, продолжим через 5 минут.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru. Разговор с подростком о политике. Такова тема воскресной программы «Родительское собрание». Вызывается журналист Екатерина Винокурова, главный редактор портала «Медиазона» Сергей Смирнов, а также учитель истории Московского лицея ступени Марк Анискин. «Родительское собрание» в воскресенье после 13 часов. Воскресенье после 19.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Передача на радио. Один говорит одну точку зрения, а другую... Какую другую? У вас есть вопросы?
Что вы несете?
Я не несу. Чем вы возразите по сути, кроме причитаний?
Сложно противостоять Гонопольскому, когда Гонопольского понесло.
Что ты говоришь такое? Что понесло? Когда слово, говорят, несет, это значит, человек говорит ерунду. Просто ненавижу этих людей.
Вся страна ненавидит вас.
Матвей Гонопольский и Алексей Нарышкин. Евгений Киселев и Алексей Соломин. Воскресенье в 19.00 на Эхе Москвы.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Ну что ж, мы продолжаем. И у нас транслирует нас YouTube, основной канал, и сетевизор. Чат работает, смски работают. +7 985 970 45 45. Так, перейдем к Рыбкогейту. Что ты на меня так смотришь? Вот Орех считает, что это крупнейшая ошибка Навального. Стратегическая.
Меня как-то в этой истории Навальный вообще не интересуется. Он вторичен, потому что здесь никакого расследования, на мой взгляд, практически не было. А здесь было очень грамотно и красиво собраны разные куски этой девушки. Ну и еще подтвердили, что яхта плавала в эти дни. Все. Там расследование. А поэтому там про ошибки Навального или про успехи Навального — это отдельный вопрос.
Нет, значит, это как заход был. Да.
Да. Что меня интересует в этой истории, там же есть, как бы она распадается на несколько тем. Тема номер один: чего про это не знали. Вы что, не знали, что чиновники и богатые люди вместе могут отдыхать или встречаться, или выпивать, или закусывать, или принимать душ? Знали. Я думаю, что здесь нет ни одного человека, который знал, что это происходит. Не знал бы, что это происходит. Вторая история, которая обычно эта история как бы с Манафортом, да? Угу. Линейка Манафорт, значит, Дерипаска, российские власти. Это кто чего этого не знал. Более того, в расследовании комиссии Мюллера эти факты зафиксированы. Они вполне себе публичны. И те материалы, о которых вчера говорил Сережа Пархоменко, что именно об этом, именно это было взято из расследования, скажем, Навального или из Рыбкогейта, вот Приходько, Дерипаска и Манафорт, значит, эта история, она довольно любопытна, потому что она лишь подтверждает то, что было известно. Более того, а я вам скажу, во-первых, это путешествие было с 5 по 7 августа, соответственно, 16 года. Манафорт уже не являлся начальником штаба Трампа. Трамп и Хиллари Клинтон уже номинированы кандидатами, но еще выборов нет. И Хиллари в среднем по рейтингам опережает Трампа 50 на 42. Я проверил. То есть, на самом деле, все уверены, что Хиллари будет переизбрана. Это просто вот такая тонкость даты. Ну, неважно. Вот эта связь, ну да, раньше мы говорили власть, теперь говорим Приходько. Хорошо. Хорошо, важно, 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 безусловно. Вот эта американская линия, она чрезвычайно важна. Вторая история с американской линией, на что бы я обратил ваше внимание, это на упоминание имени Виктории Нуланд, записанного и озвученного, значит, записанного Анастасией, этой девушкой, и озвученного Олегом Дерипаской в разговоре, видимо, с Сергеем Приходько, да, потому что в этот момент лица не показываются, когда он говорит. А, значит, Дерипаска говорит, что вот это говорит этой девушке, которая его то ли любовница, то ли возлюбленная, то ли экскорт, непонятно. Он почему-то ей говорит, что вот этот человек, Приходько, да, он дружок Виктории Нуланд. Надо понимать, что Виктория Нуланд вторая по ненависти российских властей после Хиллари Клинтон. То есть, это отмаркировать человека агентом Газдепа, чтобы было понятно. То есть, что, как это
там без иронии было сказано.
А там, может быть, сказано было с иронией. Надо напомнить, что Виктория Нуланд, замгоссекретаря, или она называется ассистант, помощница госсекретаря, по, в частности, России, ну, там, по Восточной Европе. А господин Приходько второй человек в правительстве, вице-премьер, и до этого являлся советником президента Путина по внешней политике. То есть, они визави. Угу. Могли на каком-то этапе быть. То есть, подружка, это, скажем сказать, Кондолиза Райс, подружка Александра Волошина. Там, а Ангела Меркель, подружка Владимира Путина. Ну, это да. Может быть иронично, но кусок вырезан, и в публичной зоне это указание, в этот момент, когда уже введены крымские санкции, санкции Магнитского, санкции Донбасские, в этот момент показать на человека, как на дружка Нуланд, или как не дружка, а как это сказать, контакт Нуланд, это маркировать его черной краской, чтобы не было никаких сомнений. Да? И именно этот кусочек, я думаю, там длинный разговор был, да, он важный. Вот это важная история, что Приходько пометили. Пометили ровно накануне смены правительства. Замечу, что это не у Навального, это у Рыбки. Обращаю ваше внимание, Навальный просто взял этот кусок. Там, наверное, длинный кусок. Еще одна важная деталь для наблюдательных наших слушателей. Вот фотография этой девушки с Олегом Дерипаски. Я, меня секс вообще в этом смысле не волнует. Я человек аморальный, поэтому о морали судить не могу. Но там снимал третий человек, это не селфи. Внимание, еще раз, это не селфи. Значит, мы видим, что там присутствует либо... либо охранник, безопасность, матрос. И Дерипаска это видит. Еще раз, это не съемка из-под стола, это не съемка из-под локтя, есть пара съемок из-под локтя именно. Это съемка анфас, когда он сидит, обнявший эту девушку, да, и видно, что это в метрах трех человек снимает, ну, в открытую. Ну, а в открытую, Сереж. И это в инстаграме девушки. Через год. Еще раз, через год. Значит, плавание было 16-й год, август, выложено это, видео 17-й год, июнь, а фотографии сентябрь-октябрь 17-го года. Когда девушки снимают, они выкладывают сразу, в общем. Вопрос. Ответа нет. Ну, давайте мы поговорим про американский след. Вот это важная история. Две штуки, да, Манафорт, Дерипаска и представительство властей России, да, Нуланд, упоминание Нуланда и разговор о российско-американской... Еще раз, смотри, никакой санкционный список, еще кроме вот тех, которые сказал, не придуман, вот нынешний, да, это август 16-го года, и все ждут, что Хиллари будет президентом. Поэтому инсинуации на тему того, что остановить санкционный список, не работают. И какой из них? Крым по-прежнему... Закон Магнитского – это закон. А Донбасс по-прежнему. Что там можно сделать? Ничего. Ребята, смотрите на даты. Это очень важная история. А следующий момент, который мне важен, это обвинение в коррупции. Ну, политически в коррупции обвинять можно кого угодно, Сереж. Значит, на самом деле, если мы переходим к тому, что у нас в России называется в законах коррупции, да, то вот существует такое понятие международное, как незаконное предоставление неимущественных услуг или преференций, которое не введено в закон до сих пор. Да, еще раз. Незаконное предоставление неимущественных услуг или преференций. Но если бы, если рыбка не предоставлена, как имущество, так, то тогда, понимаешь, да?
Ну да.
Оно называется неимущественная услуга. И мы видим, что это не отпуск, человек прилетел на один день. Да, это тоже видно. Поэтому политически это, конечно, можно трактовать как взятку, но хотелось бы понять, какие преференции потом или до того получил Дерипаска от Приходьки. В данном случае я бы сказал, что взятка – это политическое обвинение, а не юридическое.
Там... Это вывод, который можно сделать.
Да, просто. Да. Вопрос о том, что отношения между чиновниками и частными лицами в англосаксонском праве довольно жестко формулируется. Да, вот нельзя там больше того-то, сего-то, деньгами, едой. У нас только взятка как взятка. И поэтому, наверное, это надо регулировать, но на сегодняшний день это в законе не отрегулировано, и поэтому взятка носит политический характер. Вот это выражение «незаконное предоставление неимущественных услуг», оно опасно юридически в смысле неопределенности. Ну вот я позову, не знаю, кого-то из госслужащих на ужин, да, на день рождения. На день рождения, к себе домой или в Макдональдс. Это, если это надо отрегулировать, давайте мы это отрегулируем, что я зову на день рождения, и вы все платите.
Мне кажется, предоставление нематериальных услуг это потом.
Я кормлю.
Ты кормишь.
Нет, я кормлю, это есть, что? Это есть. Почему за что? Я позвал на день рождения. А здесь за что? Так надо это доказывать за что.
Нет, ты можешь, ты как, в общем, не государственное лицо, так можешь кого угодно приглашать.
Дерипаска не государственное
можешь
лицо.
Можешь кого угодно приглашать.
Оказывается, нет. Оказывается, это взятка. Потому что если я пошлю за ним, извини меня, автомобиль, да, предположим, или, повторяю, буду поить дорогим вином или дорогим пивом, который выйдет за 3000 рублей за бутылку, там уже не бутылку пьет, да? Получается, что это взятка. Это просто это не отрегулировано. Поэтому взятка является политическим обвинением в данном случае, да? Но не юридическим. Ну, имеет право на политическое обвинение, безусловно. А все остальное лежит в области этики и морали.
Ну да. За эту рыбалку Дерипаску в Лондоне серьезно проверят.
Вы знаете, уважаемый Александр, дело в том, что его начали проверять до этого, скажем, назовем это публикацией. Не могу назвать это расследованием, потому что это не расследование. До этой публикации уже разведка МИ-6 английская заявила о том, что IPO, которое Дерипаска проводил и провел его компания, управляющая, и она плюс провело в Лондоне осенью в сентябре, не было согласовано с правоохранительными органами и может представлять угрозу национальной безопасности. Но это было сделано еще до публикации.
Угу.
Понимаете? То есть там серьезная история. Поэтому, да. Вот там есть еще один пласт, давай этот доберем.
Да, федеральный президент Германии Вульф ушел в отставку после того, как скрылся его отпуск за чужой счет.
Совершенно справедливо.
Сумма отпуска была меньше 5000 евро.
Значит, законодательство Германии, видимо, оно таково, я согласен. И, наверное, его нужно вводить в Россию. Но его нужно вводить в Россию, а не заниматься вкусовщиной. Это можно, а это нельзя. Где эта граница можно, нельзя? Эта история становится очень опасной, когда не проведены границы. Я против того, чтобы в законы вводились, как у нас принято, размытые границы. Напишем в законе, чего нельзя и что наказуемо.
Еще одно. Да. Оставив в покое юридическую сторону, что вы можете сказать такой вещи, как репутация?
Я могу сказать, что давайте себе представим на секунду, в чем здесь нарушение репутации. Ну, вообще, репутация – это вещь такая, это то, что вы думаете обо мне каждый, а не вообще. Одни считают, что можно, другие считают, что нельзя. Вот если бы это сделала не эта девушка, и этой девушки не было на яхте, репутация была бы такая, да, поскольку там были девушки, но непонятно на самом деле, они имели контакт с Приходькой или не имели. Это дальше наши догадки. И от наших догадок репутация господина Приходько идет. Или там другая. Дерипаска, женатый человек, формально неразведенный. У него, он с этой девушкой там обнимается, мы это видим, да, репутация. А если бы он был разведенный, можно пользоваться эскортом? Репутация. Каждый должен думать о своей репутации, свои риски взвешивать. Вот.
А, да, взятка, не взятка, как мне хрустить, ну, это Приходько гейт, вот говорят, не надо воду мутить,
Александр Артемов пишет. Секундочку, Александр, что такое взятка, не взятка? Нет, взятка или не взятка? Если взятка, это одна история, она уголовная, взятка – это уголовная история, а не взятка – это репутационная история.
Чего это вы забыли, как Скуратова в отставку отправили?
О, почему я забыл? Я вам больше того расскажу про Скуратова. Теперь об этом можно рассказать. А нам сюда принесли запись, то, что показала ВГТРК, и мы отказались ее публиковать, потому что она была сделана вот таким образом. Мы рассказывали про это, но не публиковали, а запись сделана для этого. Кроме того, Скуратов, если вы помните, установленный факт, это было он, и он был с девицами нанятыми, и он этим занимался. Здесь мы видим отдельно Приходько с Дерипаской и отдельно девицу. Он занимался с ними? Вы знаете, у вас есть запись? Отдайте на ВГТРК. Не надо путать, это разные вещи.
Значит, защищаешь коррупцию здесь?
Нет, я просто считаю, что коррупция, поскольку это уголовное преступление, должна быть определена в законе, а не в том, что можно одному и нельзя другому. А у нас получается так, одним по политическим причинам с девушками легкого поведения можно встречаться, а другим нельзя.
Ну да. Кто заказал рыбке слить это видео?
Я не думаю, что был заказ. Я думаю, что там есть одна история, которая, мне кажется, еще нуждается в изучении. Эта история в том, значит, еще раз напомню, мы находимся в транзитном политическом и имущественном периоде, когда сейчас после выборов возможна смена большого количества чиновников, а поскольку у нас идет санкционный список, еще и смена собственности. Удар наносится по члену ельцинской семьи Дерипаски и по Медведевскому второму человеку в правительстве. Дальше вопрос не кто слил, а кто бенефициарий, на мой взгляд. Кто использовать это будет? Вот надо делить. Кто опубликовал, и кто будет и для чего использовать? Это разные люди. Это не обязательно они слили. Да? Что там сливать? Слушайте, эта книга, прости господи, была опубликована в сентябре. А этот ролик, о котором все говорили, я тут же подписался на Настю Рыбку в Инстаграме. Да? Я его нашел, по-моему, это июнь 17 года. Алло, расследователи, вы где были? Июнь 17 года, и Олег Владимирович Дерипаска этот ролик тоже не мог не видеть. Да? Это все было публично уже полгода минимум, услышьте меня. Поэтому слива здесь, на мой взгляд, нет.
Почему тогда моментально запрет, пишет Татьяна? Решение суда за один день. Значит, кого-то серьезно задело?
Конечно, задело. Конечно, задело. Безусловно. И вот здесь то, о чем говорил Александр, репутация. Кстати, мне тут один слушатель прислал, почему именно этот суд. Он не пишет. Ивкар. Пишет мне, это замечательно. Так, а почему запретил судья города Усть-Лабинска? Это кто такой? Так, пишет он. Заходим на сайт администрации этого Усть-Лабинска. О, есть, вот оно. Автобиография олигарха. Читаем. С 10 до 11 лет Олег Дерипаска жил у родителей матери на хуторах Железной Октябрьской Усть-Лабинского района Краснодарского края. Затем в районном центре Усть-Лабинске, где закончил среднюю школу. Интересно. По месту чего? Прописки, может быть? Может, Олег Владимирович там прописан до сих пор?
Безусловно,
государство бросилось защищать от удара Приходько. Я и говорю, что удар по Приходько нанесен. Я говорю, что это можно трактовать как взятку, если это доказать, что были преференции до или после от правительства Дерипаски. Это безусловно. Да? То есть это подозрение на взятку. Безусловно.
А еще вопрос. Да. Может, это все надо доказывать. Однако вопрос по-вашему, Алексей, этих данных достаточно гипотетически приличной стране для возбуждения расследования?
В гипотетически приличной стране достаточно. Конечно же. А вы про какую?
Какой-нибудь гипотетически да. приличный.
Нет, конечно, достаточно. Да. И более того, я думаю, что сейчас будем внимательно смотреть, и мы тоже на предмет того, оказывались ли преференции за рамками обычных Олегу Дерипаске правительство оказывало или нет. Поскольку глава администрации, глава аппарата правительства, без его визы не выходит ни одна бумага. Это очевидно. И еще, все, что касается решения вот, Усть-Лабинского суда, которого нет на сайте суда, вообще-то, и вообще-то решение по таким делам вступает в силу через месяц, если нет апелляции, а еще нет апелляции. Решение суда в силу в любом случае не вступило, его никто не знает, оно не опубликовано, да? Его никто не получал. И апелляция еще может быть у той же медиазоны, у того же Роскомнадзора, пожалуйста. Так вот, это все эффект Барбары Стрейзен, о котором мы уже говорили. Можно я напомню, Сережа, очень коротко.
Да.
Был фотограф замечательный, это Альтманова фамилия, который снимал побережье Калифорнии для того, чтобы делать проект о том, как осыпается побережье. Там было снято, в его объектив попало 2200 домов. 2200 домов. И одним из домов был дом Барбары Стрейзен. Ну вот, он снимал и публиковал, как осыпается побережье. Барбара Стрейзен, да-да, та самая Барбара Стрейзен, можем спеть, подала на него в суд. На этого фотографа Альтмана. И вот за месяц до суда эту фотографию с сайта фотографа скачало 6 человек. Всего. Угу. Из них 2 это адвокаты Барбары Стрейзен. Значит, суд отказал. Там, частная жизнь, то все, частная. Да. За следующий месяц, с момента подачи жалоб, поскольку это освещала вся пресса, эту фотографию за месяц было 420 тысяч человек. Если вы не хотите, чтобы ваш дом был виден, ну вот пусть 6 смотрят, но не надо привлекать внимание через...
Это верно.
Это называется эффект теперь Барбары Стрейзен.
Дай мне мышку, пожалуйста. Вон там черная мышка.
Кошку-мышку на тебя.
Черная мышка с красными глазами.
Пожалуйста.
Потому что здесь упоминают закон федеральный.
Так.
Вот упоминают федеральный закон, что запрещено. Вот. Пишет нам закон номер 79 ФЗ, да? Статья 17 прим. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служителю запрещается. Дальше первого выпало из рук Андрея Кожевникова, и он нигде не продолжает, что, собственно, запрещается.
Я посмотрю на новостях, что запрещается.
Да. Посмотрим.
Да.
Вот такие...
Это не возражение.
Это не возражение.
Слушайте,
говорят, что полно всяких законов.
Нет, послушайте, это не так, да? Значит, это дискуссия. Значит, Россия вступила в организацию ГРЕКО, которая занимается отмыванием, борется с отмыванием денег. И как раз ГРЕКО требует от России, чтобы они приняли закон, и Генпрокуратура и Минюст уже в течение довольно длительного времени, весной этого года, в частности, пытаются кодифицировать эту статью про неимущественные, понимаете? Угу. Но невозможно кодифицировать, я тебе сказал, про ужин.
Да.
Или ее нужно кодифицировать, или записать в общем виде, и тогда прокуратура будет выбирать, ему можно, ему нельзя. Мы это считаем, мы это не считаем.
Ты знаешь,
больше, в чем история?
Больше чем 15 лет назад на моих глазах в Совете Европы обсуждалось, что Россия упирается рогами вот, больше всего в принятие нормативов о коррупции.
Но я тебе должен сказать, что надо принимать правильно, надо принимать нормативы. Да, а не говорить, что все это коррупция.
Ну, вот смотрите, Франция насчет вот, непотизма и насчет всякого покровительства своим родственникам скажем так, конфликта интересов. Сколько об этом было разговоров?
Да.
Сколько принимали каких-нибудь там моральных кодексов строителей империализма?
Да.
Но как только, вот только сейчас при Макроне начали кодифицировать,
да.
После истории с Фионом...
Нельзя, чтобы твои родственники служили твоими помощниками. Это во Франции вот сейчас. То есть,
да.
Я еще раз говорю, да, вот это не должно быть, но должны быть проведены границы. Племянникам можно. Это знаешь, как в санкционный список, когда я был в Вашингтоне. мне начали объяснять, что даже разведенные жены попадают в список, там перечислено. Я говорю, а племянники? Угу. А племянники не попадают, то есть племянникам можно.
Хотя непотизм это от племянника. Послушай,
нет,
слово.
подожди, Сережа, очень важно, увел.
Давай.
Родственник это кто? Он должен быть кодифицирован.
Какая степень?
Конечно, степень родства должна быть кодифицирована. Какая степень потребления, еще раз скажу, предоставления неимущественных услуг или преференций должна быть кодифицирована. Что можно потреблять, нельзя. А на машине я могу... Вот меня в свое время подвозил премьер-министр Кириенко домой на своей машине государственной. В кортеже я приехал.
Так кто кого коррумпировал?
Он меня коррумпировал. Он типа, получается. Какая разница? Чтобы я больше к нему благоприятно относился. Послушай, это вопрос действительно кодификации. Но политически это безусловно, я еще раз повторю, я согласен с нашим слушателем, который считает, что это может быть поводом начала для расследования. Здесь отношения какие? И как эти дружеские отношения между Сергеем Эдуардовичем и Олегом Владимировичем влияют на принятие решений? Или чиновники государственные вообще не должны дружить ни с кем?
Это первое. Второе. Здесь напирают очень многие на ужин с девочками. Ужин с девочками.
Мы не видели.
И ужин без девочек. Нет, напирают многие вот здесь, вот, когда
говорят. И мы не видели ужин с девочками.
Вот. С девочками или без девочек.
С матросами вас больше. Не с матросами вас больше устроили.
С рыбкой или с мясом, друзья мои, это, в общем-то, если кодифицировать коррупцию, то это все равно.
Да, абсолютно. Абсолютно.
Алексей Венедиктов, друзья, у нас еще будет почти час, там минут 40 у нас будет. Давайте прервемся на 5 минут, и потом много у нас еще тем, которые стоит рассмотреть.
Это была программа «Будем наблюдать» с Алексеем Венедиктовым.
Реклама. Британские ученые выяснили, сколько вещей вмещается в одну квартиру. Столько же, сколько в одну «Газель» компании «Газелькин». Потому что «Газелькин» рулит. Перевозки от 349 рублей. Телефон 3 миллиона. Код 495.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Телевизионные итоги недели в программе Арины Бородиной. Программное обеспечение. И пусть услышит вся Россия. Эфир Бородиной.
Программное обеспечение по субботам после 14 часов. С повтором в воскресенье после 7:35.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Да. Так, мы продолжаем программу.
Напомним, что Станислав Белковский не успел сделать программу «Русская провокация». На следующей неделе, надеюсь, он успеет, она выйдет в эфир. Поэтому мы пока заменяем.
Ну да, это самый вопрос из Петербурга, где Белковский, вам виднее, извините, было.
Это да.
Да.
Ищите у себя.
Да, не удаляли. Вот и хорошо, не удаляйте. Значит, нас приветствовали из Ковентри, приветствовали из... Из небольших совсем городков.
Очень хорошо.
Это замечательно, да. Латвия приняла свой список Магнитского. Ждать нам контрсанкции у нас. Привет из Риги передает.
Ну, слушайте, глобальный список Магнитского, это в свое время, когда он возникал, знаете, у меня был такой смешной разговор с тогдашним генеральным прокурором, господином Устиновым Владимиром, я ему говорю, вы поймите, да, у вас человек погиб в тюрьме, его убили. Это было мое оценочное суждение. Ага. Значит, или вы расследуете это дело, или, соответственно, страна получит из-за вас такую историю. Не только наша страна получила, потому что после принятия глобального списка Магнитского это касается любой страны, где нарушаются права человека. И вводятся санкции против людей, которые с точки зрения того или иного правительства нарушают права человека. Какие санкции? Не приезжайте к нам и не держите у нас деньги. Чего обижаться-то? Ну, не приезжайте, не держите деньги. Это же не про свою страну, а не про нашу. Вот что такое глобальный список Магнитского. Не приезжайте к нам и не держите у нас деньги. И теперь ваши родственники, внимание, не должны к нам приезжать и не держать у нас деньги. Так родственники должны быть опять кодифицированы. Я вернулся бы, Сережа, к одной истории. Я хочу обратить внимание, что она очень важна для Крыпка-Гейта условному. Она очень важна для политической кодификации внутри страны. Еще раз прошу обратить внимание, что эта история связана накануне выборов. Могли сделать это в июне, могли сделать это в сентябре. Заметить, да? Еще раз повторю, я не считаю это сливом, но я считаю, что сейчас бенефициарии побегут к Владимиру Владимировичу с вами. Смотрите, смотрите, вот они говорят про Нуланд, вот они анкеты Госдепа. Смотрите, это Дерипаска, которая из ельциновской семьи, да? И женат на Полине Юмашевой, еще, во всяком случае, жена. Да? И это Приходько, который при Ельцине работал, а потом он вас предал и ушел к Медведеву. Это Медведевский. Вот, вот Медведевский готовится захватить власть с помощью американцев. Вот как это будет использовано. Это просто гадалки не ходи, зная нравы нашей замечательной элиты. Но еще раз повторю, чтобы быть правильно понятым, я не считаю это сливом.
Мы продолжаем, спрашивает, где Бородина. Бородина и программное обеспечение. В конце этого часа примерно ждите в 50 минут. Ждите 50 минут. Да, точно 50 минут это будет. Так, мы продолжаем. Слушай, вопрос про Грудинина. Чего его так атакуют СМИ? Неужели он много набирает?
Я скажу совершенно противоположную точку зрения. И не украл, а нашел. Я считаю, что такими атаками его надувают. Я считаю, что идея заключается в том, чтобы сделать его жертвой. Потому что коммунистический электорат, и так куда ему деться? Кроме Сурайкина, который миллион наберет голосов, как обычно, куда ему деться? Он и так останется на Грудинине, он не останется дома. Там люди привыкли идти и голосовать. А его нужно сделать жертвой, проатаковать его, чтобы его пожалели, чтобы средний класс, который там тоже миллиардеры, что называется, ну не миллиардеры, конечно, сотни тысяч рублей, ну, счета у человека, ну да, немножко скрывает, да, немножко, да, с этим государством не поскрывай. Вот, я считаю, что атаки на Грудинина работают в той же мере, в какой атаки на Бориса Ельцина работали. Его надувают с тем, чтобы возникла вот эта старая идея Кириенко, двухпартийная система. Будет один Путин большой, один Грудинин поменьше, а остальные в отрыв. То есть его надо оторвать от Жириновского. Я напомню, что на парламентских выборах коммунисты и жириновцы получили по 13%. Чуть-чуть разрыв был. Поэтому Жириновского нужно опустить до 7%. Да, условно, я говорю, цифры условные. А Грудинина вернуть на 20-25%. Вот тогда две политические силы. Остальные маргиналы. Это абсолютно точно выбранная, с моей точки зрения, стратегия. И это дает, это показывает, что рейтинги начали, именно атаки привели к тому, что рейтинги начали расти, а не наоборот. Потому что когда он был такой же, как и все, когда его не атаковали, да, у него и было столько, сколько у него было. А сейчас действительно рост, это правда. Не такой, как ожидается. Я думаю, что администрация сейчас делает ставку на двух главных кандидатов, там, условно говоря, 65-25.
65, что так мало?
65-25 это у них не получится. А у них получится 65-15 или на 20, а остальным всем 15. Угу. Вот же история, Сереж. И для тех, кто давно сидит, вот, внимательно следит за действиями администрации Сергея Кириенко, вот эта цель заметна. Потому что для Путина главный враг всегда был коммунисты внутриполитический. Правда, были коммунисты. А коммунистов больше нет. С выдвижением Грудинина, в его понимании. Вот Сурайкин от коммуниста. Поэтому теперь это можно поднимать. Раньше надо было давить, теперь можно было поднимать.
Если мы заговорили о выборах, выборы в Москве и проблемы с наблюдением.
О, выборы в Москве, это, конечно, да. Значит, история номер один заключается в том, что Москва, мэрия Москвы, Московская избирательная комиссия не поддержала идею школьных референдумов. Вот в школах вот эти все. Я, значит, ходил, разговаривал по кругу, возмущался. Да, возмущался, да. Там несколько школ действительно объявили, но я думаю, что это такое остаточное явление. И думаю, что мэрии, мы обратимся к директорам школ с просьбой не мешать президентский выбор. Вопрос безопасности. Обычно, знаешь, как школы охраняются, да? А тут придут дети, еще 3000 неизвестных голосовать, а то и 10, если 3 участка. Да? То есть, на самом деле, вот школьные референдумы в Москве, там, ну, 5-7 школ, ну, и то мы будем просить все-таки перенести. Потому что это лукавство. Не надо нам тут лукавить и говорить о том, что мы хотим узнать там, про пятидневку. А вы в другое не можете? У вас родительское собрание, все родители пришли. Вы не можете? А кто здесь будет решать? Не родители, а родители на других участках голосуют. У вас дети не по прописке у нас? Ну и так далее. А, это первая история. Вторая история, которая важна, будет очень большое надомное голосование, я прогнозирую. Очень большое. Но мы приняли протокол в 2014 году, когда значит, два наблюдателя от любых, да, могут вместе с избирательной комиссией ехать. А, сложная история, потому что многие не пускают, и у нас есть процент значительный, когда не пускают никого, кроме знакомого социального работника, даже председателя комиссии не пускают, но хотят проголосовать. Возникли вопросы, знаешь, какие, вот что мы обсуждаем. Приходят наблюдатели в квартиру, начинают фотографировать, а там не убрано, человек не ухоженный. Это частная история, и мы призываем наблюдателей быть деликатными в этом вопросе. Порядка 150-160 тысяч 6 лет тому назад голосовало на дому. Я прогнозирую, что эта цифра останется. Вот. А возникли новые совершенно вещи. Например, в Москве за эти 6 лет стали очень сильно применять домашний арест. А как голосовать? Значит, есть люди, которые имеют право на прогулку, они могут... Мы тут встречались с замначальником СИН, они могут прогуляться до участка, им разрешат прогулку, да? Но ведь есть люди, которым запрещены контакты, которые не могут выходить из дома. И решение о контакте принимает следователь. Может ли следователь решить право человека на голосование? Нет, не может. Но по факту может. И что делать-то? Понимаешь, столкновение двух законов. И я думаю, в понедельник направим письмо Памфилову и Бастрыкину с просьбой обратить внимание следователя на то, что они не имеют права лишать человека гражданского права. Но если у человека нет контактов, могут ли туда приехать избирательная комиссия и наблюдатели? Вопрос. И вот таких вещей очень много. Больницы, роддома. В СИЗО, слава богу, мы договорились. Ева Меркачева получит мандат общественной палаты. И те люди, которых она приведет, и они будут наблюдать, в СИН согласен. СИН согласен. Важная история. Мы встречались и в СИН, и Минздрав, и главврачи больниц. Понимаешь? Наблюдение. И явку надо считать. Мы же говорим, и явку надо считать.
Ну да.
Поэтому и 8 кандидатов в президенты могут наблюдатели направлять. Значит, общественная палата... У нас вообще была смешная вещь. Мы же открыли запись наблюдателей, мы решили не подписывать ни с какими организациями соглашений. Вот поставьте наблюдателей, да, там. Нам предлагали там молодые юристы за честные выборы, то все 5-10. Мы сказали, в индивидуальном порядке. Мы набрали в индивидуальном порядке на 3700, а участков 4800. Но есть участки, где записалось по 15 человек, а есть по нулям. То есть 39% участков не охвачен наблюдателями от общественной палаты. Будем просить людей взять не тот участок, куда записали. Особенно важна явка. Я здесь согласен с Навальным, надо посчитать реальную явку. Но сегодня выяснял специально, помнишь, там являться, голосовать, да, недействительные бюллетени. Значит, друзья мои, внимание, взяли ручки, записали. Возьмите ручку, открыли тетрадки, да, помните, открыли дневник, достали листочки, открыли тетрадки, открыли дневники. Процент кандидатов считается от суммы действительных и недействительных бюллетеней. То есть считается от людей, которые приняли участие в голосовании, даже опустив недействительный бюллетень. Процент кандидата от общей суммы. Сегодня получил разъяснение. Ну, испорченные бюллетени не считаются. Испорченный – это вот испорченный, ты получаешь другой на замен, да? А вот недействительно, поставили 10, ничего не поставили – это недействительные бюллетени. И они считаются в явке, потому что это принявшие участие в голосовании. Испорченный бюллетень – это явка.
Понятно.
Ну, не испорченный. Недействительный.
Да, недействительный.
Недействительный.
Недействительный бюллетень – это явка. Явка.
Да. И это учитывается в проценте голосов.
Да.
Каждого кандидата.
Так что, если пришел, то голосуй за кого-то. Да?
Ну, или порть. Нет. Ну, или порть.
Да. Тем, да.
Да. Порть, в смысле, делай его недействительным.
Да, я не могу такое ностальгическое не прочитать сообщение. Да, кстати, большое спасибо от Тулы до Восточного Тимора нам.
Восточный присылает. Тимор у нас?
Да, ну, может, это а шутка, западный, но все равно мне нравится. А Восточный – это отдельное государство.
Я знаю.
А Западный – не отдельное. Да. Здесь замечательно. Из Астрахани пишет. 1 сентября 1977 года, когда я пошел в первый класс, пишет Кузька Посевной, вот, а я, кстати говоря, только что уехал из вашей области, 5-го запустили Voyager 1. Он еще летит. Почти 40 лет я наблюдаю, как умирает наш космос. На днях запустили Falcon Heavy. Ну что, будем наблюдать только?
Да, будем наблюдать.
Да, только будем наблюдать. Слушай, понаблюдаем за Дагестаном, пожалуйста. Потому что это серьезное дело очень-то.
Ну, смотрите. Есть, опять попробуем разложить это, а не играть в черно-белое, как делают политики. Первое. Чрезвычайно коррупционная республика. С таксами за назначение, за устройство детей в детские сады, с огромным непотизмом, имея в виду родственников, устраивание, чрезвычайно коррупционная республика. С одной стороны, и это так. А с другой стороны, время для чистки выбрано политическое, выборное, антикоррупционное. И здесь, конечно, я не могу не согласиться, обычно я с ним не соглашаюсь, с Глебом Павловским, мне это сильно напоминает узбекское дело в 88 году. Посылают людей из центра, абсолютно вне рамок юридически. Послушайте, что значит всем дагестанским чиновникам во внесудебном порядке запрещен выезд за границу? Вот еще раз, услышьте меня. Всем чиновникам городского и федерального уровня запрещен выезд за границу. Основание расследования коррупции. Но я там Магомед Магомедов, да, не в деле нигде. Я там, не знаю, начальник департамента образования такого-то района.
Это ты пока не в деле.
Запрещено.
По недосмотру.
Да. Это первое. Второе. В момент операции отряды ОМОНа из других территорий перекрыли дороги на выезд из Дагестана вообще. То есть уровень недоверия. Да? Нет, они, наверное, может быть, многие из них коррупционные. Я еще раз говорю, давайте всех. Вот эта история, она внесудебная, вне юридическая. И это тогда можно говорить о том, что мы имеем дело с в том числе с политической кампанией. В Узбекистане были взятки? Были. Да? Гдляна и Иванов были следователями? Были. Да? Но это было политическое дело для того, чтобы показать эту коррупцию. Я уж не говорю о том, что, послушайте, там очень много людей, которые сейчас вот, ограничены в правах. Это те люди, которые с оружием в руках остановили Басаева. Или командовали, или организовывали отряды. Это люди, которые имеют заслуги перед Российской Федерацией. Знаете, коррупция – дело серьезное, но зачем человеку, который с 96-го года сидит там на Министерстве финансов, да, заламывать руки в масках, значит, бросать в машину, таким образом этапировать? По сути, это гражданские люди. То есть, это и под камеры, что важно. Да? Рассказ про золотой пистолет.
Было.
Чтобы неповадно другим было. Да.
Да?
Всем.
Да.
А это значит, что это демонстрационная история. Я думаю, что идут массовые нарушения Уголовно-процессуального кодекса. Да? Мы это увидим. Я вообще не люблю компаний. И даже когда возникло узбекское дело по молодости лет, когда это первый раз, я, конечно, радовался. Да, но мне тогда уже, вот, общаясь довольно плотно с Ивановым и Гдляном, угу. Я понимал, что за ними стоит не генеральный прокурор, да, а политбюро. То есть политическая история. При этом, конечно, повторяю, высококоррупционная республика, но вы чего, вы думаете, так с коррупцией борются?
Ты опять защищаешь коррупционеров.
Я всегда защищаю коррупционеров, потому что я могу любого из вас объявить коррупционером. Да? Я пришлю вам ОМОН, он вам взломает руки, да? Доставит в известное отделение, где вас будут допрашивать, и вам объяснят, что ваши родственники могут пострадать. Если вы не признаетесь в малой коррупции. Это вот это происходит на самом деле.
Дагестан воспринимается сейчас немалым количеством людей как такое косвенное предупреждение Кадырову.
Ну, мною тоже воспринимается. Но я сейчас говорю даже о форме, а не о сути. То, что коррупция – это чудовищно, с ней надо бороться, даже вопроса нет. Но когда это используется, как в случае с Дагестаном, абсолютно точно, в случае с Приходько, возможно, как политическое, как элемент политической борьбы, то есть преувеличением, да, и с атаками для решения совсем других целей, то есть не с борьбой коррупции, это абсолютно точно приводит к искажению задачи борьбы с коррупцией. Я, честно говоря, еще раз повторяю, Дагестан – высококоррупционная территория, это было известно давно. Что случилось? Не выдержали? Ничего не выдержали чего? Расскажите мне. Не выдержали чего? Что такое случилось?
Ну, прислана новая метла.
Ну, новая метла, она будет старой. Новая метла. Ты понимаешь еще, это же Кавказ. Нас же всегда Владимир Владимирович учит, что Кавказ – отдельная территория. Там даже губернаторов не избирают, да? Ну, значит, но, простите меня, когда у вас присылается, ну, хорошо, белый генерал, ладно, предположим. Но когда у вас даже премьер-министром ставят человека из другой республики, да еще мордвина, ты знаешь, вот дагестанцы, с которыми общаюсь, они московские. Это ребята в Москве, которые, там все короче, мы здесь лучше. В Москве тут правила понятные. Там правила не понятные. Как мордвина прислали? Это они мне говорят. Мордвин, ты понимаешь, мордвин? Я говорю, ну что, какая вам разница? Русский генерал? Не-не-не-не-не. Русский генерал, это русский генерал. Это царь нам прислал.
Угу.
Васильева.
Губернатора, да.
Да, прислал. Генерала.
Да.
Они даже премьера у нас найти не могут. 3 миллиона жителей.
Угу.
Да мы готовы вернуться. И эта история, она будет иметь последствия, та же как история, как сейчас в Казани запретили митинг в защиту татарского языка. Это все будет, это все накапливается. Все мы это проходили в конце 19-го, начале 20 века, к сожалению. Это все, вот, как это сказать, сиюминутное решение.
Да и в середине 20 века тоже. Это, были такие вещи. Слушай, но с другой стороны, черт с ним, какие там политические цели. Но вот хотя бы на одной территории или хотя бы
так
в одном случае искоренят коррупцию,
так не
и никто воровать не будет.
Да, я понимаю. Кругом суббота, а здесь четверг.
Ну так, да, так хотя история, да, свободная. Значит, от всех остальных дней недели.
Во-первых, так не искоренят. А это у нас так вот, как бы, знаете, когда целыми народами товарищ Сталин высылал, это и есть элемент ответственности коллективной. Вот вся история, простая история. За энное количество мерзавцев отвечает весь народ. Ну, я не сравниваю, я не дай бог, чтобы меня сравнивали, не сравнивали, но когда тут мы тут сидели, обсуждали с некоторыми наблюдателями это дело, там у нас разгорелся, знаешь, какой спор? Это ленинградское дело или узбекское? Это очень точный спор без точного ответа. Потому что ленинградское дело – это смена элиты. Да? Это смена ленинградской элиты, которая там конкурирует с Кадыровым, например. С Кадыровым. Это, может быть, вообще под Кадыров это все инициировало. Снять вот этих ребят, которые там сидели с 96-го года. Сидел человек, представляешь? Сидел, значит, при Ельцине, при Путине, при Медведеве, опять при Путине, и ничего. И вдруг зачесалось. И нашли 2 автомата Калашникова, серебряный пистолет, 43 патрона, еще чего. Послушайте, да, если этот человек там коррупционер, который 20 лет у вас сидел, и сейчас это открылось, покажите. Почему хватаете других кругов? Если он обвиняется в убийстве, и сейчас стали сливы такие в убийстве, по-моему, 2008 года, ребят, простите, тогда можно было? Сейчас нельзя. А почему нельзя сейчас? А что такое изменилось в подходе у нас? Вот мне должно быть понятно.
Да. Таня говорит, а это не к выборам случайно сейчас?
Ну, я говорю, политическая ситуация,
да, политическая ситуация.
Демонстрация всех этих историй, она, безусловно, будет играть на выборной площадке. Безусловно.
Я бы хотел, чтобы мы рассмотрели. Я напоминаю, что у нас транслирует и YouTube, центральный канал. Сейчас чат увял. Может быть, там нет трансляции. Есть, должна быть. Скажите, есть трансляция или все нормально? В порядке ютубовская трансляция. Потому что она должна была продолжиться у нас. Второй час мы программу будем наблюдать. Продолжаем. Я бы хотел сейчас вот такую вот февральскую тему, потому что скоро 27 февраля. Скоро что?
Нет. Я слушаю.
27 февраля, и это годовщина убийства Немцова.
Да, это будет трехлетие убийства Немцова.
Трехлетие убийства Немцова. И вот сейчас инициатива открытия памятных знаков не где-нибудь в Вашингтоне, а в Москве.
Да, насколько я понимаю, Михаил Касьянов внес председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову предложение установить мемориальный знак на месте убийства Немцова. Алексей Шапошников, в соответствии с регламентом Мосгордумы, отправил в комиссию Мосгордумы по монументальному искусству. Есть такая комиссия, она не из депутатов состоит, она назначена до конца, она с 15 по 19 год действует. Один раз эта комиссия в июле 15 года уже отказала в установлении памятника, и заместитель комиссии сказал, что мы в случае согласия на установку памятного знака каким-то образом увековечиваем не память человека, а самоубийство. А надо ли это? И вот тут он сейчас, правда, уже не председатель, а уже зам.
Это обалдеть.
Ну, это обалдеть, да, это хорошее.
Это обалдеть.
Это хорошая история, да, ну, я уж не буду, ну, там человек необразованный, бывает, да, но я ему ответил бы Владимиром Путиным, который совсем недавно, в этом году, восстановил знак на месте убийства великого князя Сергея Александровича, губернатора Москвы в Кремле, а сам открывал 4 мая. Говорил о важности памяти, о важности такого места. Но мы посмотрим, что примет комиссия. Список комиссии мы, безусловно, разместим на нашем сайте. Вот. Но, да, к трехлетию, конечно, надо бы этот... Я говорил о том, что вот так же, как Улов в Пальме, знаешь, вот огромная бронзовая доска, вмонтированная в пол. Ну, в смысле, в асфальт. Здесь убит Улов в Пальме. Политик Улов в Пальме такого-то числа, такого-то года. Все. Бронзовая доска. И все.
Нет. Мы продолжим через 5 минут.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать. Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.
Мы продолжаем. Ну что, говорят у нас в чате, который все работает, спасибо, все нормально. В чате на канале YouTube, на основном канале нас демонстрирует. Ну что, сносим Спаса на крови, чтобы не вспоминать убийство?
Не, ну слушайте, ну это все политические
решения. Демагогия.
Абсолютно. Несколько дней тому назад говорят, что женщина в таком в хиджабе, в платке бросила коктейль Молотова вот в памятник на месте убийства Буданова. Который стоит и стоит, и стоит. И городские власти стали приводить его в порядок. Самострой памятника. Ну, можно же, значит.
Ну, да.
Значит, можно же. Да? Как ни странно, звучит фамилия Буданова сейчас, но, тем не менее, значит, можно. И даже самострой. И что-то либералы не ходят, не обливают краской памятник Буданову.
Хотя они злобные.
Да.
Вот и не поддерживают Грудинина, как здесь пишут.
Да.
А вы, Алексей Алексеевич, ничего не поняли про Грудинина. Пишет Грудинина, пишет Ирина Иванова. Здесь вообще битва вокруг
Грудинина.
А Ирина
Грудинина Иванова у нас кто? Она кто? Она жена, сестра?
Нет.
Я про Грудинина вообще ничего не понимаю. Я понимаю про администрацию президента. Вот услышите меня, Ирина Иванова, ваши фантазии эротические, может быть, в отношении господина Грудинина меня не волнуют. Я говорю про действия администрации президента. И тут я уверяю вас, понимаю, лучше вас во много раз.
Да. Ну, пошла волна, что Грудинин некая надежда человечества.
Надежда части человечества, безусловно. Я имею в виду части российского человечества.
Давай,
увидим, сколько.
Давай про надежду другой части человечества. Вот теперь у нас показывает «Россия-1».
Да, спасибо, пожалуйста. Да. Я вижу биатлон, но я не буду отвлекаться. Да.
Давай посмотрим сейчас про другую надежду другой части человечества. Ксения Собчак в Америке.
Да.
Ее визит, как бы ты его охарактеризовал?
Значит, первый вопрос, зачем? Понятно, что ее визит, я согласен здесь с Сергеем Пархоменко, скорее отбавит ей голосов в России, чем добавит. Сам факт ее поездки туда, с точки зрения избирательной кампании, избирательного электората, он негативен. Значит, другая была задача. Задача была продемонстрировать другое лицо Российской Федерации. Именно в момент, как говорит посол Хансман, низшего, я ему сказал про само постучали снизу-то. Вот, я думаю, что задача была демонстрационно показать, что у России есть, что в России есть другие силы, которые по-другому мыслят об отношениях Америки и России. Собственно, вот. Сергей Бунтман обещал нам прислать ее интервью, которое она там давала.
Какой Сергей Бунтман?
Сергей Пархоменко.
Я не могу.
Пархоменко обещал, да? Ну, пришлет, мы поставим. Вы посмотрите. То, что вы сами будете оценивать. Оценивайте сами. Вот я надеюсь, что мы давно сговаривались на интервью со мной. Я с Ксенией когда делал интервью последний раз и не упомню. По-моему, она со мной делала полтора года назад. Есть у меня к ней вопросы и по поводу ее счетов, и по поводу Путина и коррупции. И я надеюсь, что, может быть, если не на этой, то на следующей неделе у нее в график появится окно, и у меня тоже. Ну, прямой эфир, конечно.
Да. Ну, в общем, будем действительно смотреть здесь. Теперь ситуация на Ближнем Востоке. Пожалуйста. Сирия и вот...
Смотрите, я помню, что как раз ютубные товарищи наши, они меня обсмеивали, когда я говорил, что Сирия – это не наш Афганистан, а наш Вьетнам. Видимо, и Владимир Владимирович меня тоже услышал. Выведены сухопутные части, остались только отряды, спецотряды, ЧВК в частности, да, и наши летчики, так же, как американские летчики, занимаются тем же, чем занимаются, видимо, чем занимался Маккейн во Вьетнаме, да, и это, конечно, очень такая трогательная история, когда американский летчик, воевавший во Вьетнаме, там, в эфире, плакал, говоря о нашем летчике, который, Романе Филиппове, который оказался окруженным и был сбит и погиб. При этом, поскольку во Вьетнаме шла гражданская война, нам было кое-что понятно, а здесь вообще непонятно, потому что он облетал территорию, этот самолет, и Роман Филиппов, которая контролировалась, и это обязательство Турции ее контролировать. И когда говорят, это там не контролировано, да, но тело-то передали благодаря туркам. То есть, я думаю, что у нас опять напряжение с Турцией. Я думаю, что это опять они либо упустили, либо это стреляли люди, которые находятся под турецким, как бы сказать, зонтиком. Это сложная история, но это Вьетнам. И я как раз вот одобряю там сокращение вывод войск, понимая, что мы там завязнем. ЧВК, ну что, ЧВК это наемники, люди, которые идут воевать за деньги. Ну, вот, где хотят, там и воюют. Чего уж тут. И мы помним, да, вот знаете, есть такой замечательный американский фильм «Команда A-Team», где как раз видны там как раз рассказ о войне в Ираке, в том числе профессиональные военные и ЧВК, которые крадут деньги, мародерствуют, убивают и так далее. Американские ЧВК.
Ну, да.
Про своих ЧВК рассказывают. Вот, поэтому, ну, вот это да. И сейчас вроде бы появляется информация о том, что когда вот американцы нанесли удар, там разнесли наступающую группу правительственных войск, там среди них было очень много российских ЧВКшных ребят. Это мы скоро узнаем.
Да.
Это Вьетнам. Надо привыкнуть с этим жить. Да, и главные потери наши будут, это будут потери ЧВК и летчиков, чтобы вы просто понимали. Ну, история с Израилем сегодня, да, когда был сбит израильский самолет, в ответ был нанесен удар Израилем по аэродрому, одному из главных аэродромов правительственных войск по Хомсу. Говорят, аэродром выведен из состояния готовности. Это правительственные войска. Гражданская война, Сережа, гражданская война. И внешний, кто заинтересован, на разных сторонах.
На разных сторонах.
Поставки оружия, поставки денег, поставки наемников, поставки логистики. Да, у всех свои интересы. Вот.
И прямые, и периферийные интересы.
Прямые, и периферийные интересы. Да. Абсолютно.
Там очень много всего сплетено.
Абсолютно.
Не могу не задать ярко вышедший здесь вопрос по прошлым темам. Роман Кузнецов спрашивает: уважаемый Алексей Алексеевич, вы как-то говорили, что не видите в коррупции ничего плохого. Ну, можно не так, немного подробнее на это?
Ну, Роман, вы придумываете и фантазируете. Я вам привел чью-то цитату из 19 века, сейчас не помню чью, потому что надо готовиться к таким вопросам. Конечно, коррупция смягчает нравы в России. Так бы убивали, а так подкупают. Я привел такую цитату, но я в 19 веке не жил, не дожил, не пережил, поэтому это не моя цитата. Нет, коррупция – это зло. Коррупция – это яд. А коррупция отравляет отношения. Это безусловно. А теперь вопрос. Что считать коррупцией? Вот я о чем, Роман, да? Вот я о чем, Роман. Когда мы говорили как раз вот о Рыбкогейте, и когда мы говорили там о прочих историях, да, мне кажется, что отсутствие кодификации позволяет этой борьбу с коррупцией стать политической. Вот я скажу про Никиту Белых. Давайте мы на секундочку представим себе, что он знал, что деньги ему передают в этом ресторане. Ну, давайте мы свяжемся с этим. Вот на секундочку. Вот на одну секундочку. Предположим, он знал, договорились, предположим, в этом право. Ребят, это взятка? Вот он взял, это взятка, да? То есть, это деньги ему или он для чего-то, да? Мы знаем. Мы с вами знаем, что губернаторы таким образом собирают все внебюджетные средства, там ремонт фасадов, да, там строить чего-то и так далее, потому что денег в бюджете нет. Это преступление? Да. Это превышение должностных полномочий? Да. Это взятка? Нет. И история с ней. Вот если бы мы встали на. Если бы я был государственным прокурором в этом деле. Я был уверен, что Никита Белых эти деньги взял, я бы точно бы предъявил ему превышение должностных полномочий. Вы берете деньги с бизнесменов, чтобы внести их в это в российское общество, чтобы они там отреставрировали дом 17 века, условно, 19 века. Да, нужно реставрировать, да, в бюджете города и в бюджете области это нет. Вы не имеете права это делать. Но я не могу это квалифицировать как взятку. Это очень важная история. Надо видеть эти детали всегда. Надо быть наблюдательным, а не черно-белым. Понимаете? И вот когда мы говорим о коррупции... Когда мы говорим, в коррупции есть разное, есть превышение. Еще приведу вам пример. Мой один приятель недавно, два года назад, Сереж. Значит, я, по-моему, рассказывал эту историю тебе. Значит, должен положить бабушку в больницу. Свою.
Да.
Нет мест в палате. Нет мест в палате, заполнено. Нужно положить бабушку в больницу. А он договаривается, что поставят кровать в коридоре. Большое дело. Нельзя. Нарушение. И за то, что бабушке поставили кровать в коридоре, она осталась под наблюдением врачей, да, он обещает этой больнице сделать кабинет физиотерапии. Оплатить покупку приборов. Это со стороны главврача это взятка? Или это превышение должностных полномочий? Нет. И то, и другое – это преступление, это нарушение правил. Да? Но это не взятка. Все-таки давайте кодифицировать эти вещи. Вот что я, Роман, имел в виду. Когда человек это делает в интересах себя, это тоже преступление, услышьте меня. Но оно другое и по-другому наказывается. И да. Поэтому, когда мы используем терминологию в политической борьбе, политики, еще раз, услышите меня, имеют право это делать, они имеют право, так же, как журналисты, обострять, провоцировать, усложнять, и пусть Следственный комитет расследует вот это дело, о котором говорил Алексей Навальный или там Настя Рыбка, неважно, факт стал известен. Но, ребята, давайте, как только этот элемент начинает использоваться в политической борьбе, давайте это видеть хотя бы. Давайте хотя бы видеть, что предъявление обвинения Никите Белых во взятке, оно не подкреплено ничем.
Ну да.
Да. С точки зрения взятки. Это не взятка. Да, предположим, повторяю, но превышение. Но не взятка. Это вопрос очень важный. Вот про коррупцию серьезный разговор.
Да, это серьезные разговоры, кодификация здесь требуется и оперирование на точными терминами.
Нет, политики могут, еще раз, политики в борьбе, обвиняют пусть кого угодно, в чем угодно, но термин должен быть юристы. Прокуроры, следователи, суд. У нас же главная претензия к тому, что суд принимает решения по размытым законам. Как суд трактует, это, говоришь с ними, говоришь не судьями, а законодатель, говорит, послушайте, говорю, ну вот же явно здесь можно толковать. Ничего, посмотрим правоприменительную практику. А правоприменительная практика в Усть-Лабинском суде такая, а в городском суде Владивостока другая. Mm-hmm. Ребята, ну мы же видим, где будет нарушение, где они выйдут за эти рамки. Мы же видим это заранее. Вы же законодатели, алло. Президент, ты подписываешь законы. Председатель правительства, вы пишете отзыв на законы. Вы же юристы по образованию.
Тут нам очень много всего напоминают про темы. Например, будем ли мы обсуждать предвыборную речь Алиева?
Вы простите?
Алиева.
Я не читал еще.
Да, что Ереван, азербайджанская земля.
Вот политики могут говорить, что Марс азербайджанская или армянская земля. Понимаете, да? Это история... Нет, послушай, эта история, вот эта история очень важная. Она, вот я понял, что ты сказал. Эта история важная. В 21 веке территория не имеет значения, мы говорили 100 раз для страны. Да? Если говорить там, Крым русская земля. Или все-таки итальянская, все-таки первый Генуэз.
Греки раньше были.
Греки раньше были. Или все-таки отдадим Афинам. С какого века считать? Украина, с какого века считать? Монголия, Великая Монголия до Будапешта. С какого века считать? И вот это очень опасная история. Почему я говорю, что эти законы, законы, не речи, речи, бог с ними, которые принимают парламенты по истории, они называются мемориальные законы, законы памяти, это очень ошибочное движение, вредное, когда мы примем закон. Ереван, Армения, ну, примем Конституцию, или наоборот. Угу. Да? И дальше все должны исполнять, это же закон. Ребята, не надо принимать исторические законы, ради бога, да. Крым с 1783 года действительно входил в состав Российской империи. Да, только российское государство существует, ну, хотя бы там по Соловьеву с 9 века.
Ну, да. Да,
может, мы ведем это в рамки Киева. Слушайте, и вот там Владимир Киевский, он князь Киевский или он князь русский? Там Анна Ярославна.
Он Боровицкий теперь.
Он теперь Боровицкий, да. Слушайте, да. Ну вот это неправильно. Это ошибочно, и это очень... с большими последствиями.
Спасибо,
да,
что
пожалуйста.
Вы были с нами 2 часа. Спасибо. И мы встречаемся по субботам в 13:00.
Программа с Алексеем Венедиктовым. Будем наблюдать.